Профессор факультета политических наук Белградского университета Иво Вискович отмечает, что митинг радикалов только формально был связан с арестом Радована Караджича.
Один факт бесспорен. Митинг, который был организован по поводу провозглашения независимости Косово, был по численности в 10 раз больше, чем этот, в защиту Караджича. В тот раз люди почувствовали потребность принимать в нем участие, а Радована Караджича защищать мало кто захотел. Нужно отметить и то, что сами организаторы протеста создали такую обстановку, что демонстрации только формально были протестом против ареста и выдачи в Гаагу Караджича. Караджич был только поводом. На самом деле цель митинга состояла в том, чтобы всеми средствами бороться против правящей в Сербии коалиции. Борьба за власть. Обратите внимание, в момент, когда вот-вот готовится выдача Караджича, никто из выступающих на митинге не призывает участников. Давайте пойдем и заблокируем здание специального суда и своими телами не допустим, чтобы он оттуда был выведен и выдан.
После манифестации протеста некоторые к сербской националистической оппозиции близкие аналитики выступили с тезисом, что нет никакой разницы между демонстрациями оппозиции во время режима Слободана Милошевича и нынешними демонстрациями так называемых патриотов. Ведь цель одна и та же – взять власть. Так кто в Сербии и почему поддерживает Радована Караджича? Белградский политический обозреватель Джордже Влаич.
Я считаю, что, поддерживая Радована Караджича, разные ультранационалистические движения лишь пытаются освоить новое пространство для утверждения своего тезиса, что сербская нация под угрозой. Политические партии используют Караджича. Прежде всего, чтобы доказать непатриотизм правящей коалиции, а потом собрать политический капитал, выдавая себя центром защиты национальных интересов. Остро противопоставляя себя нынешним властям, националистическая оппозиция пытается компенсировать политические потери на минувших выборах, после которых ее партиям не удалась ни одна из комбинаций, с помощью которых они пытались взять власть и в государстве, и на уровне города Белграда.
После неудачного митинга оппозиции часть сербской демократически ориентированной прессы пишет, что акции протеста, организованные в связи с арестом Караджича, показали, что политический климат в стране существенно изменился. Ясно проявилось то, что ультраправые силы не в состоянии предложить народу другие идеи, кроме ложного патриотизма и экстремизма, и поэтому значительно потеряли популярность и влияние.
Я не уверен, что на основе таких событий нужно строить столь глобальные выводы. Сербия уже 8 лет с трудом движется по тернистому пути демократизации. Случай с Караджичем – лишь один из эпизодов. Он показал, что страна все-таки хоть в некоторых элементах способна действовать как функциональное государство. Ведь арест Караджича был полностью засекречен, ни капли информации не просочилось заранее, и потому его задержание было сюрпризом для общественности. Также и выдача его в Гаагу была проведена профессионально. Никто не знал, ни когда это произойдет, ни на какой автомашине его везут, ни как он будет дальше транспортирован. Это действительно можно считать серьезно подготовленным и отработанным государственным делом. А протесты оппозиции показывают другую сторону Сербии – желание остановить процесс демократизации.
Главное впечатление – это политическая воля нынешних властей придерживаться законов Сербии и в соответствии с ними сотрудничать с Международным трибуналом по военным преступлениям в Гааге. Хорошим знаком является и то, что полиция и служба госбезопасности лояльны новым властям. Не хочу торопиться с оптимизмом, ведь прошло всего несколько дней после выдачи Радована Караджича, рано пока делать прогнозы на более длительные сроки. Однако оптимизм вселяет и единство исполнительной власти, и ее решимость не применять силу против своих политических противников. Полиция применяла силу только против хулиганов, которые разрушали и разбивали, но не против остальных участников митинга. Со стороны властей не было также мстительных заявлений в адрес оппозиции.
Потребу оппозиции да заустави процесс демократизации.
Нашего собеседника, журналиста Джорджа Влаича, приятнее всего удивило то, что люди в Сербии не поддались демагогии экстремистов и не почувствовали желания выйти на улицы в защиту обвиняемого в военных преступлениях Радована Караджича.
На меня самое сильное впечатление произвело то, что люди, симпатизирующие радикалам, на этот раз их поступки не одобряли. Им не нравится как невежество и грубость их лидеров, так и то, что они блокируют работу парламента. Нужно вспомнить, что радикалы делали умильный вид во время последней предвыборной кампании и во время переговоров о формировании нового правительства. А теперь они упорно возвращаются к примитивной, агрессивной риторике, пытаясь таким образом спровоцировать нестабильность в стране. В такой атмосфере радикалы плавают лучше всего. Пытаясь через случай Караджича подорвать позиции власти, они проявляют себя как партия, которая ведет борьбу против всего государственного устройства, включая систему правосудия. Меня приятно удивила зрелость наших людей, которые, несмотря на разную политическую принадлежность, сумели рассмотреть, что для них опасно в ежедневной жизни. Они хотят спокойной жизни, хотят, чтобы Сербия превратилась в нормальное государство.
Опросы общественного мнения, проведенные после ареста Караджича, показали, что 70% граждан Сербии поддерживает сотрудничество страны с Международным трибуналом. И хотя большинство из них не одобряет выдачу сербов Гаагу, люди считают это неминуемым. А мое самое сильное впечатление последних дней такое. Раннее утро после митинга. Момент отправки Караджича в Нидерланды. На телеэкране центр Белграда. Заваленная мусором главная площадь. По ней ходит пожилой мужчина. Собирает пустые банки от пива и говорит. Вот я сдам консервы как вторичное сырье, и это единственная польза от этого митинга протеста.
О том, кто и зачем организовал демонстрации в поддержку Радована Караджича в Белграде, рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Правоохранительные органы США обвиняют сенатора Теда Стивенса в получении подарков от частного бизнеса. Впервые за последние 15 лет члену Верхней палаты Конгресса предъявлены уголовные обвинения. Тед Стивенс заявляет о своей невиновности и надеется, что в ноябре его переизберут в Сенат. Рассказывает Владимир Абаринов.
Тучи над головой сенатора Стивенса начали сгущаться летом прошлого года, когда два руководящих сотрудника нефтяной компании «Вико», обвиняемые в даче взяток и уклонении от налогообложения, признали себя виновными и с целью облегчения своей участи стали давать признательные показания. В июле Стивенс нанял самого дорогостоящего вашингтонского адвоката Брэндона Салливана, а 30 июля 2007 года в дом Стивенса на Аляске нагрянули с обыском агенты ФБР и Федеральной налоговой службы. Теперь предварительное следствие закончено и дело передано в суд. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне журналистам сообщил глава Управления по уголовным делам Министерства юстиции США Мэтью Фридрих.
Согласно обвинительному заключению, сенатор Стивенс, как член Сената Соединенных Штатов, обязан представлять свою финансовую декларацию секретарю Сената. Основная цель декларации состоит в том, чтобы выявлять конфликт интересов и способствовать доверию общества к Сенату США и его членам. Эти документы, находящиеся в публичном доступе, обязывают лицо, заполняющее их, указать, помимо всего прочего, получало ли оно какие-либо подарки, имеет ли оно какие-либо финансовые обязательства или долги.
Какие же нарушения закона допустил сенатор Стивенс?
Что касается подарков, то податель декларации обязан сообщить о них в том случае, если общая стоимость подарков, полученных в течение года от одного дарителя, превышает лимит, установленный для этого года. Так, например, в период с 2003 по 2006 год этот лимит составлял $305. О получении подарков, стоимость которых превышает эту сумму, следует сообщать в декларации. Когда же речь идет о финансовых обязательствах и долгах, то податель декларации должен указать наличие таковых на сумму свыше $10,000, причем не только свои собственные, но и своей супруги и своих детей. Необходимо указать также и кредитора, которому причитается каждый долг.
Подарки, полученные сенатором, выражаются главным образом в реконструкции его частного дома.
Обвинительное заключение гласит, что, будучи сенатором Соединенных Штатов в период с 1999 по 2006 годы, сенатор Стивенс получал подарки от частной компании под названием «Вико», ее управляющего и других лиц. Вико – компания, занимающаяся нефтяным бизнесом на международной основе. Вико – один из крупнейших частных работодателей штата Аляска. Подарки, якобы полученные сенатором Стивенсом, включают значительный объем строительных материалов и труд рабочих, затраченный при реконструкции дома, которым владеют сенатор Стивенс и его жена. Дом находится в городе Гирдвуд, Аляска. Реконструкция, как утверждает обвинение, включала перестилку полов в помещениях первого этажа, где расположены спальни и ванная комната, а также полную отделку подвального этажа. Значительный объем этих работ был выполнен подрядчиками и сотрудниками фирмы «Вико». В частности, «Вико» и ее сотрудники и подрядчики, по данным следствия, разработали архитектурный дизайн, осуществили подъем здания на новый уровень, установили электропроводку и сантехническое оборудование, вставили окна, смонтировали отопительную систему, построили галерею вокруг всего дома и установили водостоки. В обвинительном заключении также говорится, что сенатор Стивенс получил и другие подарки от компании «Вико» и ее управляющего, в том числе предметы домашнего хозяйства, мебель, газовую плиту «Викинг» и шкаф для хранения инструментов. Компания также обменяла сенатору Стивенсу его старый автомобиль на новый, гораздо более дорогой.
В общей сложности стоимость этих услуг и товаров оценивается более чем в четверть миллиона долларов. Кроме того, реконструкция превратила достаточно скромное жилище в роскошную виллу и тем самым вдвое увеличила рыночную стоимость дома. Изложив обстоятельства дела, Мэтью Фридрих напомнил о презумпции невиновности.
Позвольте мне напомнить, то, о чем я говорил сегодня, это информация, содержащаяся в обвинительном заключении. Мы находимся в самом начале уголовного судопроизводства. Как всякий другой обвиняемый в совершении уголовных преступлений, сенатор Стивенс невиновен до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.
Он напомнил также, что федеральные правоохранительные органы уже давно ведут на Аляске расследование большого дела о коррупции.
Как вам, возможно, известно, в 2004 году федеральные правоохранительные органы начали расследование обвинений в коррупции должностных лиц штата Аляска. Факт проведения этого расследования получил публичную огласку в августе 2006 года, когда были проведены обыски в помещениях компании «Вико» и в других местах. К настоящему времени в деле имеется уже 7 осужденных.
Сенатору Теду Стивенсу 84 года. Его политическая карьера началась 6 десятилетий назад, а в Сенат он впервые был избран в 68 году. Это самый пожилой республиканец в Верхней Палате, и в Сенате прошлого созыва он по праву старшинства возглавлял Палату. Занимая ключевые посты, Стивенс добивается щедрого финансирования для Аляски. В декабре 2005 года он отказывался отпустить коллег на рождественские каникулы, пока они не проголосуют за ассигнование для Аляски.
Мы останемся здесь до тех пор, пока не решим вопрос. Если решим, отправимся домой на Рождество.
Нарицательным стал один из его проектов, так называемый «Мост в никуда». Мост, ассигнований на сооружение которого добивался Стивенс, должен был соединить два острова архипелага Александра – Равильяхи-Хедо, в главном городе которого Китчикан живут 7 тысяч жителей, и крошечный Гравина, численность населения которого составляет менее 50 человек. На Гравине находится аэропорт. Пассажиров туда и обратно возят паромом, который ходит каждые полчаса. Путешествие занимает 7 минут. Однако же вот захотелось и мост, и Стивенс добился, чтобы в бюджет Министерства транспорта отдельной строкой вписали 223 миллиона долларов на его строительство. Подсчитано, что если купить персональный самолет, каждому жителю Гравины обошлось бы дешевле. Впрочем, этот проект Стивенса пока не удался. После урагана Катрина правительству срочно потребовались чрезвычайные ассигнования, и бюджет Министерства транспорта переписали. Симпатии Стивенса к нефтяному бизнесу не секрет. Вот фрагмент публичных слушаний, на которых председательствующий Стивенс отказался привести к присяге руководителей крупнейших нефтяных компаний США. Приведения к присяге безуспешно добивается сенатор Мария Кантвелл.
Я просмотрел регламент Сената и регламент Комитета по торговле и энергетике, который действует в Конгрессе этого созыва, а также соответствующее положение свода федеральных законов Соединенных Штатов. В существующих установлениях отсутствует требование обязательного приведения свидетелей к присяге. С точки зрения закона, всякий, кто свидетельствует перед Конгрессом, находится под присягой. Я приводить их сегодня к присяге не буду.
Господин председатель, я хотела бы, чтобы комитет проголосовал по вопросу, приводить ли свидетелей к присяге.
Голосования не будет. Процедура этого не предусматривает. Решение принимает председатель, и я принял это решение.
Господин председатель, я вношу предложение привести свидетелей к присяге.
А я постановляю, что это против правил.
Я повторяю свое предложение.
Большое спасибо. Мы последний раз говорим на эту тему, потому что это против правил. Это не заседание по вопросам регламента. У нас нет возможности изменить сейчас правила. Право решения имеет председатель, и я решение принял.
На том же слушании сенатор Барбара Боксер предложила воротилам нефтяного бизнеса поделиться своими астрономическими доходами с неимущими согражданами.
Я хочу затронуть очень простую тему, понятную обыкновенному человеку. Это тема доходов менеджеров нефтяного бизнеса в сравнении со средней американской зарплатой. В 2004 году ваши, господин Реймонд, премиальные составили свыше 3 миллионов 600 тысяч долларов. Это больше вашей зарплаты, которая составила 3 миллиона 200 тысяч. Кроме того, вы получили в виде акций и других видов компенсации еще 19 миллионов. Господин Орейли, вы получили премиальных почти 4 миллиона плюс 1,5 миллиона зарплат и 11 миллионов 200 тысяч акциями и другими компенсационными выплатами. Господин Малва, ваша премия слегка превысила 4 миллиона долларов. Ваша зарплата была 1,5 миллиона, а компенсации 2 миллиона 700 тысяч. Джентльмены, среднестатистический американец зарабатывает 23 276 долларов в год. Только премии каждого из вас в 155 раз больше годовой зарплаты типичного американца. Сравните свои бонусы с минимальным уровнем зарплаты, которую Конгресс не повышал уже более 9 лет. Минимальная зарплата составляет 10 713 долларов в год, только бонусы каждого из вас, не говоря уже о других выплатах, более чем в 300 раз больше. Позвольте мне спросить, не собираетесь ли вы пожертвовать часть своих рекордных доходов, как частных, так и корпоративных, в благотворительный фонд с тем, чтобы облегчить труженикам Америки оплату высоких тарифов на отопление жилья и высоких цен на бензин? Только да или нет? Рассмотрите ли вы такое предложение?
Мы останавливаем ваши часы прямо сейчас, сенатор. Мы разрешили представить таблицу, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу. Эта таблица оказалась чистой саморекламой. Хочу вас предупредить, мы еще вернемся к этому эпизоду на заседании по вопросам регламента. Я призываю сенаторов пользоваться только теми таблицами, которые содержат информацию, необходимую для изучения предметов наших слушаний. В данном случае я не усматриваю этого.
В четверг сенатор Тед Стивенс предстал перед судом, где ему были официально предъявлены уголовные обвинения. Сам он не вымолвил ни слова, а его адвокат заявил, что сенатор не признает себя виновным. Обвинительное заключение содержит 7 пунктов, по каждому из которых Стивенс может получить до 5 лет тюрьмы.
Об обвинениях против сенатора Теда Стивенса рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.